Сергей Мусанив. Темная сторона медали. Легко быть героем, когда в твой успех верят миллионы людей. Волшебники приносят тебе зачарованный клинок, и верная дружина сопровождает тебя на всем пути. А если судьба распорядилась таким образом, что ты вынужден играть роль злодея? На каждом шагу тебя подстерегают ложь и предательство. Ты не знаешь, кому можно верить, и можно ли верить вообще хоть кому-нибудь. И целые народы желают твоей гибели. Тогда твой выбор ограничивается только двумя вариантами. Позволить себя убить или стать тем, кем тебя видят другие и кем ты быть не хочешь. Утопить весь мир в крови или захлебнуться в ней самому. Есть ли третий путь? И если он есть, то хватит ли у тебя сил, чтобы по нему пройти? Пролог. 2 недели до начала осады. «Мы такие, какие мы есть», — сказал граф, наливая себе вина. «И это никому не под силу изменить. Я не верю в свободу выбора». «А я верю», — сказал я. «Если не верить в свободу выбора, во что же тогда вообще верить?» «В судьбу?» «Вы фаталист», — сказал я. «Я реалист», — сказал он. «Хотя вполне допускаю мысль, что это одно и то же. Я слишком долго живу на этом свете и хорошо понял, что так называемая свобода выбора — всего лишь иллюзия. Мы становимся такими, какими нам суждено стать от самого рождения». «Может быть, для нас с вами это и так?» — сказал я. «Вы, в конце концов, потомственный аристократ и так далее. О себе вообще умолчу из скромности. Но, к счастью, мир населен не только такими, как мы. Давайте поговорим о простых людях». «Простых людей нет», — сказал граф. «Каждый человек, когда-либо топтавший эту землю, считает себя центром вселенной». «Он и является центром своей маленькой вселенной», — сказал я. «И в этой вселенной он сам себе хозяин». «Такое представление о реальном мире мало соотносится с действительностью», — сказал граф. Солнце быстро село, как это принято в наших широтах, и стало сразу прохладнее. Я запахнул теплый плащ, поднялся с кресла и подошел к стене. Широкие бойницы обеспечивали прекрасный обзор. Расстилающаяся вокруг равнина была спокойна и пустынна. Лишь ветер шевелил невидимой в темноте травой. «Значит, вы полагаете, что свобода выбора — это иллюзия? Миф?» — уточнил я. «Это был наш старый спор с графом, который начался чуть ли не в день нашего знакомства, и мы никак не могли убедить друг друга переменить свою точку зрения. Жизненный опыт свидетельствовал в пользу графа. В последующие годы я постоянно ощущал себя марионеткой в чужой игре. Но разве можно судить о таком глобальном и основополагающем понятии, как свобода, опираясь только на одну мою жизнь? Мне уже 7 лет дико хотелось верить, что у других людей и жизнь складывается по-другому». «Конечно, миф», — сказал граф. «Течение жизни каждого человека обуславливается многими факторами, взаимодействующими друг с другом. Но свободы выбора в их числе нет. Есть лишь иллюзия выбора, тешащая людское самомнение. Хотя на самом деле решение, принимаемое индивидуумом в тот или иной момент, предопределено заранее». «Любопытное заявление», — сказал я. «Вы можете подтвердить его примером?» «Извольте», — сказал граф, делая глоток из хрустального бокала. Из-за отсутствия освещения темно-красная жидкость в бокале казалась черной. «Человек идет по улице и видит на мостовой кошель, плотно набитый золотыми. Для него существует 2 варианта последующего развития событий. Он может либо взять деньги, либо пройти мимо. Согласны?» «Допустим», — уклончиво сказал я, хотя мог бы предположить и третий вариант. Например, схватить кошель и заорать на всю улицу. «Эй, пацаны, кто тут бабло потерял?» Однако, боюсь, что нормальному человеку такое в голову не придет. «И от чего зависит то, как он поступит?» «Ха, это вы мне расскажите, граф». «Для частоты дискуссии надо рассматривать каждый конкретный случай», — сказал граф. «Допустим, человек этот беден. Он нуждается в деньгах, у него большая семья, больная мать, плохая работа или ее вообще нет, и кошель с золотом ему совсем не помешает. Более того, для него этот кошель — чудо, единственная надежда выжить. Конечно же, он возьмет деньги, ведь у него нет выбора. Вы можете представить хоть один вариант, при котором наш парень пройдет мимо?» Бедняк мимо не пройдет, даже если он видел, как этот кошель выпал из руки человека, умирающего от чумы. Ну а если наш прохожий богач? А кто откажется стать еще богаче, не прикладывая к этому никаких усилий? Богатый человек не был бы богат, если бы упускал такие возможности. Поднять потерянный кем-то кошель. В этом поступке нет ничего аморального, ничего противоестественного, ничего незаконного. Узнать, кто этот кошель уронил, и вернуть его потерявшему практически невозможно. В такой ситуации любой человек возьмет деньги. Это преопределено. Не любой. Хорошо, сказал граф. Допустим, не любой. Конечно, наш прохожий может оказаться монахом какой-нибудь секты, исповедующей аскетизм. Он не возьмет денег, но и в этом случае у него тоже нет выбора, ибо он даже не способен помыслить присвоить найденный кошелек. Золото для такого человека — это зло, грех, искушение. Итак, я хочу сказать, что выбор человека в каждый отдельно рассматриваемый момент будет обусловлен всей его предыдущей жизнью, воспитанием, представлениями о морали, чести и достоинстве, жизненными нуждами, а также давлением сиюминутных обстоятельств. Поэтому можно считать, что выбора нет. «А можно считать, что вы привели не совсем удачный пример», — возразил я. Таких примеров множество. Я посмотрел на часы и сказал, «Думаю, что остальные примеры мы обсудим чуть попозже. Вам уже пора отправляться. Вы знаете, что я предпочел бы остаться здесь, милорд». «Нет», — сказал я, — «я вполне способен решить данный вопрос самостоятельно». «Это может быть опасно», — сказал граф. «Не так уж опасно, граф, по крайней мере для меня». «И все же...» Настал момент бить графа его же оружием. «Что вы там говорили о свободе выбора?» — спросил я. «У вас-то ее точно нет. Являясь моим вассалом, вы обязаны выполнять мои распоряжения».